Здравствуйте, уважаемые зрители. Рад вновь приветствовать вас в эфире телеканала «Союз», студии Дмитрий Бродвиков. В гостях нашей студии я сегодня рад приветствовать сестру Марфу, директора общеобразовательной школы, которая находится в Вифании, в Палестине. Сестра Марфа, добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо, что вы сегодня согласились с нами побеседовать, пришли в нашу студию. А вообще, готовясь к нашей сегодняшней беседе, почитал некоторые интервью, которые есть в интернете с вами, и некоторые люди посещали эту общеобразовательную школу. Понял, что интересно рассказывать и разговаривать с вами не только о вашем таком детище, да, втором доме, по сути, вот той школы, которую вы в течение 10 лет, да, насколько я понимаю, уже 11 даже лет так руководите, но и интересна сама ваша судьба. Вы родились в России.
Я родилась еще в бывшем Советском Союзе.
Затем в детстве жили в Германии.
Да. Я происхожу из семьи немцев Поволжья. Поэтому, как только границы открылись, вот моя семья, мой отец приняли решение эмигрировать на историческую родину. Вот, и в 1988 году мы переехали в Германию. Я, можно сказать, там выросла, выучилась, успешно забыла русский язык. Что-то понимала, но уже очень плохо из акцентов говорила. Акцент у меня все еще присутствует, особенно если меня разбудить очень рано утром и задать сразу какой-нибудь вопрос по-русски. Тогда отсутствует всякая грамматика, и я с трудом подбираю слова. А так вот русский приобретенный, это уже после крещения, когда я все-таки оказалась не без помысла Божьего, в русской церкви. Вот. Ну и потом, на самом деле, оказавшись в русском монастыре, я была еще достаточно косноязычна, очень этого внутренне стыдилась, поэтому больше очень по-монашески молчала и думала, что вот что-что-что, а молчание монастырско-монашеское мне дастся легко. Но потом меня научили русскому языку. Вот, и с тех пор мне приходится очень и очень много говорить, на самом деле.
А насколько я знаю, ваши родственники – протестанты.
Я из меннонитской семьи. Люди обычно лучше знают баптистов. Вот, но меннонит – это тоже такая часть протестантства, такая ветка. Вот, и нужно сказать, что моя семья – была не очень верующей семьей, нас не воспитывали в таком определенном христианстве, что ли так. И я на самом деле встретилась с Богом уже в подростковом возрасте, в 16 лет. Я попала как-то на пасхальное богослужение ночное в Штутгарте, в русской церкви. Вот, и переступив порог в этот храм, на самом деле встретилась с Богом. Такая встреча, я считаю, до сих пор должна произойти в жизни каждого православного христианина, вообще каждого христианина, чтобы он на самом деле стал христианином, чтобы начался какой-то христианский духовный путь. И вот, ну и после этого, этим как раз и начался мой путь в вере, к вере, к Богу, к православию. Потому что крестилась я только 5 лет спустя.
После того, как вообще, да, поступили в такую христианскую общину,
да,
православную общину.
Но о том, что если я крещусь, что это будет именно здесь, я поняла уже тогда. Это было такой пронзительной мыслью в ту ночь. Я ей очень испугалась, нужно сказать. Потому что, ну, понимала и знала, что такое мое решение, мягко сказано, не одобрится в моей семье. Немцы не меняют религии. Это была такой установкой. И я понимала, что особенно вот русское православие, там любая другая вера, может быть, к ней бы отнеслись
лояльно,
с большим
тогда, как говорят,
понятием, приятием, лояльностью. Вот, тоже дали евангелическая церковь, например, или католическая, ну, по крайней мере, это все еще вот, на территории Германии и сравнительно, скажем так, западно. Вот. Но именно русское православие, я понимала, что это будет такой какой-то ответный удар моим родителям, которые покинули не без причин и уважительных причин бывший Советский Союз, сразу же отказавшись от гражданства при приходе границы. Вот, и я понимала, что по-другому, как предательство, на самом деле это не оценится. Надеялась, конечно, на то, что семейные узы окажутся сильнее всяких вот таких неприятий. Вот. Не хочу сказать, что я очень ошиблась в этом, но это мой переход в православие на самом деле был таким очень жестоким ударом для моей семьи. И отношения налаживаются очень хрупко, так только сейчас, на самом деле.
Только налаживаются еще, да?
Налаживаются, да.
Ну, это энное количество лет уже прошло, да, с момента?
13 лет с ухода в монастырь и 18 лет с принятия православия. То есть продолжительный срок.
Ваша родная обитель, и я так понимаю, что место, где были пострижены монашество, это вот в иночество, да, это монастырь Марии Магдалины в Иерусалиме.
Да.
Все верно?
Да.
То есть, получается, на Святой Земле вы уже 13 лет. А сколько лет вы в течение 11 лет, да, вы сказали, возглавляете в Вифании общеобразовательную школу. Вот скажите, пожалуйста, она все-таки общеобразовательная или она еще христианская общеобразовательная, православная общеобразовательная?
Она официально считается private Christian school, то есть частная христианская школа. Вот. На самом деле большинство наших учениц мусульманок. Это связано и с нашим местонахождением. Просто Вифания на данный момент через все эти годы очень изменилась. И вот почти на 99% превратилась в такую мусульманскую деревню. И то, что у нас остается христианским, так это, конечно же, администрация. Управляет школой всегда кто-то из сестер монастыря. Наш распорядок учебного года подстраивается под христианские праздники. Над входом в школу большой крест, в коридорах школы иконы, над входом в каждый класс кресты, в каждом классе иконы. И половина наших учителей, преподавателей все-таки христиане. Мы пытаемся как-то все-таки так и сохранить эту квоту, половину на половину. Это такой сложный момент, потому что именно христианские учителя, они приезжают к нам либо из Иерусалима, либо из Вифлеема. Вифлеем — это палестинская территория, и Иерусалим — это израильская территория. Но и там чекпоинты, которые в сложные моменты, как только где-то какой-нибудь теракт или какое-то осложнение, какие-то вспышки насилия, сразу же блокируются, да, и поэтому именно христианская часть наших преподавателей — это всегда такой ризико-фактор. То есть это риск. Мне приходилось уже в такие затяжные периоды почти каждый день вызволять учителей то с одного чекпоинта, то с другого чекпоинта, чтобы привести их в школу. И, конечно же, если им не удается добраться до школы, то их приходится заменять, чтобы школьный учебный процесс в школе не останавливался. Вот, но мы все равно, несмотря вот на все сложности, пытаемся это как-то сохранить. Насчет преподавания христианства в школе, это тоже всегда такой очень интересующий, особенно паломников, момент. И тут тоже нам иногда приходится отстаивать свои какие-то позиции, потому что, подчиняясь Министерству образования в Палестине, и мы должны получать аккредитацию нашей школы ежегодно. Вот. И одно из условий – это, что мы обеспечиваем мусульманскую часть наших учениц уроками Корана. Вот. Это сложный момент, когда в христианской школе мы должны как-то, в общем, на самом деле должны предъявлять мусульманским девочкам возможность его обучать. Вот. Но мы стараемся и тут действовать по-арабски, с восточной какой-то такой мудростью, иногда лавируя. А на самом деле вот одна такая сложная часть — это всегда была преподаватель Корана, потому что вот, нанимаешь нового человека, он первый год это считается испытательным сроком, и в этот испытательный срок он очень такой покладистый, деликатный и готовый на компромиссы. А потом ты продлеваешь контракт и берешь его уже на полную ставку. И тут я смеюсь.
Оказывается, это другой человек.
Да, и тут я смеюсь, и начинают расти одновременно шоры, рога и копыта. Вот. И начинаются вот такие вот столкновения, когда тут требования своих каких-то прав и требования больше уроков по требованиям Министерства образования и так далее. Вот. Ну и приходится расставаться с человеком. Конечно, каждый же понимает, почему это происходит. И Министерство образования тоже пытается этому как-то противодействовать. Вот. И вот эти проблемы у нас совершенно отошли на второй план, если сказать, что не закончились, когда мы своим, как бы преподавателя наняли свою бывшую выпускницу. Вот. И тут уже идет совершенно другой разговор. То есть, там,
уже другие взаимоотношения
другие
вообще.
Другие взаимоотношения, другие знания о христианстве и другая готовность с нами сотрудничать. То есть там не только не встает вопрос о количестве часов в неделю, а наоборот, там перед какими-то христианскими праздниками, перед Рождеством, перед Пасхой, и, наоборот, идет диалог, как же все-таки познакомить учениц с тем или иными праздниками, и будет ли она знакомить, или все-таки она меня пригласит, или преподавателя закона Божьего в тот класс, чтобы объяснить это 4-му классу или там 10-му, и как этот урок провести. Вот. Поэтому я считаю все-таки, что в нашей школе создается такая очень важная площадка для знакомства мусульманских детей с христианством, когда есть возможность и задать вопрос, и получить ответ, и прокомментировать какие-то моменты, когда у них есть возможность с нами познакомиться, изжить какие-то такие свои страхи, увидеть, что мы тоже люди. Но и нам это не мешает, на самом деле, христианам. У нас тоже есть достаточное количество страхов, предвзятых отношений и просто такого прямого осуждения. Вот, и когда ты тоже знакомишься с человеком, понимаешь, да, перед тобой иногда его трудно разглядеть, образ Божий в человеке иного вероисповедания. А тут тебе предоставляется такая возможность, и ты видишь, да, это тоже человек, это тоже думающий человек, человек, который искренне тоже ищет какой-то встречи с Богом, какой-то духовности в своей жизни. Вот, но вот произволением судеб он оказался в иной религии, и ему не была дана возможность знакомства.
Выбирать, да, по сути, да. Даже изначально.
Да, не было возможности выбора, не было возможности вообще встречи с другой верой. И выбора, на самом деле, в мусульманских семьях так и до сих пор им этот выбор не предоставляется, потому что переход из мусульманства в христианство до сих пор карается смертной казнью. До сих пор. И это не просто угроза, это совершенно четко понятно, что это приговор. Если нужно, он будет приведен в действие внутри собственной семьи. Вот. И что это очень серьезно. Поэтому я думаю, в каком-то смысле мне, которая перешла из другой веры, где-то и легче как-то понять и принять и действовать с мусульманскими учителями, родителями, детьми. Вот. Потому что на самом деле вот у них такого выбора нет, не было и, скорее всего, не будет.
Если такое категоричное отношение к христианству и христианам, тогда почему подавляющее большинство, и насколько я знаю, чтобы в вашу школу попасть, даже и существует целая очередь, потому что очень ценится это образование. Но я частично уже даже сам ответил на свой вопрос, но почему, собственно говоря, так они спешат и так они хотят попасть?
Ну, тут два таких момента. Во-первых, уровень образования. На самом деле он по сравнению, мы считаемся одной из лучших школ в округе, и он очень высок в христианских школах вообще, об этом они знают, и поэтому, если заинтересованы в образовании своего ребенка, то чаще всего пойдут на все и отдадут своего ребенка именно в христианскую школу, вот за этим самым образованием, как важность. Это только похвально, что они на самом деле понимают важность образования. Вот. А второй момент – это взаимоотношения в таких школах. То есть если в государственных школах, например, до сих пор существует физическое наказание, то в христианских школах этого уже давно нет. Вот. И то есть вот такая вот, скажем, этика поведения, взаимоотношений все-таки в христианских школах она совершенно другая. И мусульманские родители, они это уже где-то в какой-то момент вот своей жизни поняли и очень это приветствуют, и идут именно за этим. Нужно тоже сказать, что, во-первых, большая часть наших учителей, наши бывшие выпускницы, а во-вторых, подавляющая часть наших родителей, мам, тоже наши бывшие выпускницы. То есть это уже такая вот традиция, которая передается из семьи в семью. Вот. Это даже не значит, что они живут в непосредственной близи школы. Нет, они отчасти готовы вот, преодолевать какой-то более далекий путь, но приходят и просятся, и настаивают, и пытаются проникнуть иногда всякими тоже арабскими хитростями и нехитростями в нашу школу.
Вот чуть ранее вы говорили о том, что и среди мусульманских детей, да, арабских, есть интерес к христианству, к изучению закона Божия. И вы сказали о таком категоричном отношении к христианству. Когда человек принимает святое крещение, то ну, к нему мера пресечения одна, да?
Можно стать христианином, только если хочешь мученической кончины. Да. На самом деле, во-первых, так как у нас есть еще и христианские девочки, и христианские учителя, и, в общем, на самом деле дети проходят через нашу монастырскую территорию и регулярно сталкиваются с сестрами, вот, то в такой ежедневной жизни встречаются и неоднократно вспыхивают всякие такие вот теологические диспуты. Они иногда проходят очень смешно. Вот, в младших классах, когда там кто-то из наших интернатских детей бежит и говорит: сестра Марфа, у нас сегодня на уроке арабском мы читали про Божью Матерь, и они говорят про нее вот так и так. Я говорю: хорошо. Но говорю: а мы-то что, ты что сказала про Божью Матерь? Ты же знаешь, как у нас в христианстве? Она говорит: ну да, я вот сказала так и так. Я говорю: ну и что? Хорошо сказала. Ну надо еще что-то сказать. Я говорю: хорошо. Ты хочешь, чтобы я тебе как-то помогла? Она говорит: да, скажи мне, что сказать. Хорошо. Я говорю: что сказать? Она бежит и говорит. Ну и вот такие вот диспуты, они растягиваются иногда порой и по времени, и перепрыгивают классы. Иногда они остаются на личном уровне между подружками. Иногда это в диспуты встревают и учителя. Мы стараемся это все держать в таких все-таки более-менее приличных рамках, но они ведутся. И на самом деле мне очень важно, почему вот так важно тоже и образование, что на самом деле мы же образовываем детей не только давая им какие-то знания, а прививая им или как-то заставляя их, обучая их иногда, иногда показывая, заставляя их думать, обсуждать, анализировать, ставить вопросы, подвергать сомнению. И опять анализировать, делать выводы и так далее. И вот на самом деле это такая вот всегда палка о двух концах. Если ты научил ребенка думать в математике, то, скорее всего, он будет способен в какой-то момент и подвергнуть анализу политическую ситуацию в стране, или взаимоотношения религий, или тот же самый собственный Коран, что там написано. То есть, если ислам сам по себе, он все-таки подразумевает такое полное слепое подчинение, вот, и нельзя задавать вопросы, сомневаться или как-то вот, подвергать сомнению, то если ты обучен все-таки думать и задавать эти вопросы, тебе будет намного сложнее вот просто так слепо слушаться, ну, того же самого имана, имама, который кричит с мечети и призывает, там, например, в прошлый Рамадан к вырезанию всех христиан. Вот, так что...
Вот потому, по той зарисовке, которую вы чуть ранее произнесли, когда ребенок подбежал, девочка подбежала к нам и спросила, что ответить. Такое сложилось ощущение, что в этой школе вы вот не директор в нашем представлении, да, как человек, который всем заведует, который где-то находится, так скажем, за кадром, да, но который при этом делает свою работу, ищет учителей, разговаривает с учителями, как правило. Но такое сложилось ощущение, что вы там не вот не как не административный орган, да, так скажем, директор, а как можете быть и советчиком, и подругой, и матерью, и учителем. Вы же даже еще и преподаете.
Да, у меня такая вездесущность в школе. То есть, наверное, было бы намного легче, если бы я сконцентрировалась на своих каких-то административных обязанностях. И тогда, может быть, у меня бы получалось намного лучше совмещать свое послушание вот, с монашеским образом жизни. Вот. Но как-то так как другая часть моего послушания, это еще я и старшая сестра вот, в сестричестве там, вот, а у нас там еще и интернатские дети, которые живут 24 часа в сутки с нами, иногда и чаще всего 7 дней в неделю и 365 дней в году, то вот эти как раз дети, там приходится... Я всегда смеюсь, что в интернате я папа. Вот, то есть такая власть имущая, последний приговор всегда за мной, последнее наказание, если какие-то разборки на красный ковер, пожалуйста, к сестре Марфе. Вот. И как раз воспитание этих детей не позволяет мне совершенно удаляться от того, что происходит и в школе. А с другой стороны, когда меня поставили директором школы, то я не была готова к административной деятельности. У меня педагогическое образование, я родом из такой учительской семьи, не в первом поколении. Я почти что выросла в школе, поэтому я четко знала, что делать в качестве учителя. Но плохо представляла, что от меня требуется, и как вообще, директора, да? как себя вести, и что делать в качестве директора. Вот. К тому же мне пришлось сначала для этого освоить английский язык, то есть когда у меня был школьный язык, когда меня туда, в эту школу бросили. Вот. И первые 3 месяца я, можно сказать, плакала крокодильными слезами, потому что я приходила в школу, я была вроде бы как вот, капитаном.
Судна, но я не могла разговаривать.
Не понимала каждое третье слово. Вот, поэтому мне пришлось срочным образом как-то уже осваивать английский язык. И на самом деле теперь приходится осваивать английский язык всем моим преподавателям, потому что я очень активно участвую в повседневной жизни школы. Я хожу, проверяю, я хожу на уроки, я проверяю учителей, обсуждаю с них качественное провождение уроков. Я сама веду еженедельные совещания. Ну, сначала, так как я по профессии математик, то я взялась сначала за преподавателей математики, и поэтому у нас получилось, что теперь уже школа таким, с таким математическим уклоном. Вот. Так что я такие еженедельные совещания по математике с учителями математики я веду отдельно друг от друга, младшие классы и старшие классы. Потом я взялась за преподавателя английского языка, а потом это вот сейчас распространилось. Один год я как-то пыталась тоже вести и учителей арабского языка, а когда они уже вошли в курс дела и уже поняли, что я от них требую. Теперь они уже сами встречаются без меня. К тому же я не помощник в преподавании арабского языка. Вот. Ну и также встречаются учителя биологии, физики, другие, природоведения вообще. То есть я тоже знаю, что происходит в школе.
Держите руку на пульсе, да, как говорят.
Точно, точно. Вот. Ну и получается, что да, и ученицы могут в любое время ко мне подойти с любым вопросом. Они это знают и очень часто этим пользуются. Вот у нас сейчас только перед моим отъездом группа из 12 девочек и двух преподавателей была... участниками такой поездки в Россию в первый раз. Это русская гуманитарная миссия в Москве. Они у нас целый год проводили такие интенсивные курсы русского языка. У нас преподается русский как иностранный для всех детей с третьего класса. Но у нас всегда хромало вот именно уровень, качество этого преподавания. А то, значит, три раза по три месяца приезжали преподаватели, профессионалы преподавания русского именно как иностранного. Это совершенно другая, как, конечно, другие навыки и особенности. Вот. И усиленно учили девочек, разделяя большие классы на группы и более интенсивно работая с классами поменьше. И в конце учебного года нам предоставили такую возможность, вот 12 лучших учениц из старших классов поехать познакомиться с Россией. На программе была Москва и Питер. И, в общем, на самом деле мне пришлось полностью организовывать эту поездку. Не столько программу поездку, а вот именно все документы, визы, хлопоты для того, чтобы получить разрешение на вылет через Бен-Гурион. Дети с палестинскими паспортами и вообще-то должны... не с Палестины, в Палестине нет аэропорта, а через Иорданию. И это через чекпоинт, это в два раза дороже, это... а тоже множество бумаг, поэтому мы просили вылет через Бен-Гурион в Тель-Авиве, через Израиль, но это целая такая сложный процесс.
Целая спецоперация, да, у вас
да,
получилась?
Поэтому, но потом я их сама отвозила в аэропорт, у секьюрити израильском пробивала, чтобы их там везде пропустили, объясняла ситуацию и так далее. И потом вот неделю спустя, через 8 дней, опять встречала в аэропорт то, чтобы опять их везде Бить выпустили, обратно, да? Опять впустили в страну, посадить на автобус, навести, уже сдать родителям. То есть на самом деле получается, да, что мне не удается, даже если бы я как-то хотела скрыться в кабинете директора за какими-то стенками, ну, во-первых, у арабов свое специфическое отношение к стенам и барьерам. Эта стенка обязательно стоит там, чтобы ее преодолеть. Вот поэтому через двери мы проходим. И на самом деле это не худший вариант. С другой стороны, это дает мне возможность как-то на деле, на самом деле, вот как вы сказали, держать руку на пульсе и просто реагировать на то, что творится, вот непосредственно.
Мы сейчас с вами разговариваем на русском языке. И несколько дней вы все-таки уже в России пребываете, да, так понимаю, разговорились, поэтому я думаю, что наши зрители даже удивляются, может быть, тому, что акцент небольшой, да, и не критический. Вы выросли в Германии, стало быть, владеете немецким языком. Вам в свое время пришлось выучить английский язык, да, когда вы попали в эту среду, и это даже, кстати, один из способов обучения иностранного языка, попасть в чужую среду, и очень быстро и эффективно, да, люди язык учат. Вы живете в стране, где говорят на арабском языке. То есть я понимаю правильно, что вы в итоге обладаете и говорите, в принципе, так в какой-то степени больше, в какой-то степени меньше вот на всех тех языках, которые я перечислил, или еще какие-то даже есть?
Ну, к сожалению, мой арабский, я всегда смеюсь, он остался на уровне собаки. То есть я понимаю больше, чем иногда думает мой собеседник, что иногда очень даже помогает и выручает. Вот, команды выполняю, гавкать умею и где гавкнуть знаю. К сожалению, вот на самом деле арабы очень способны к языкам, они ловят эти языки намного быстрее, чем ловлю их я, поэтому наши дети в интернате, они освоили русский язык, и мы с ними общаемся на русском языке. Преподаватели в школе вот вынуждены на самом деле выучить английский язык и общаются уже на нем, ну, худо-бедно, но тем не менее. Поэтому как-то у меня нет на самом деле той нужды осваивать арабский язык. Иногда, я думаю, к сожалению, конечно, уже нужно за 11 лет проживания там. Мне все говорят, можно было бы уже и знать, и заговорить, и даже, может быть, писать научиться. Но думаю, писать научиться это мне совершенно не светит, потому что разговорный язык и письменный язык очень отличаются в арабском. А арабский язык, он по сложности похож на русский. Можно сказать. Вот, поэтому, думаю, письменный мне не освоить, а вот в разговорном языке есть к чему стремиться. Я понимаю даже несколько, там, потому что там каждая деревня свой диалект. Поэтому я усваиваю какие-то такие фразы и поговорки там и там. И того, что я понимаю, этого пока мне хватало. Дай бог, что... А может быть, и не дай бог, чтобы появилась надобность осваивать его уже в такой более полном объеме.
Чуть ранее мы говорили о тех, назовем их, спецоперациях, которые иногда приходится провести, да, вызволить своих преподавателей, которым не дают зайти на территорию Палестины, дать возможность детям с палестинскими паспортами улететь из Израиля. Это те вызовы, которые накладываются вследствие вот этих всех такой обстановки и вообще, в принципе, такого постоянного конфликта между этими территориями, да, в принципе. Это одна серьезная проблема, с которой, я думаю, каждый день вам приходится сталкиваться и прочувствовать на себе. Какие еще можно выделить проблемы того, что является вашим ограничением, вашим таким проблемой, так это назовем?
Ну, знаете, некоторые ограничения и проблемы, они в конечном итоге вырастают в какое-то благословение, потому что на самом деле на Святой Земле на самом деле никогда не было спокойно. Проследив историю, можно понять, это такое, это горячая точка. И совершенно неспроста, что наш Господь вот родился, учил, был распят, воскрес и вознесся именно там. Вот. Но и на самом деле даже вот в повседневной жизни такие вот столкновения между этими двумя половинами, Израиль, Палестина, израильская армия, палестинские освободительные какие-то движения или нет, требующие своего государства. Они, такие конфликты, они иногда просто ощутимы в воздухе. Это такое напряжение, которое, где достаточно искры, чтобы это все всколыхнулось ярким пламенем. В этой стране нужно, например, четко знать, что суббота — это израильский шаббат, поэтому какой-то набор определенных улиц, по ним невозможно проехать в этот день. А пятница — это мусульманский день, поэтому какие-то часы не стоит лучше никуда выезжать, потому что все будет закупорено, большое количество армии и полиции, тоже перекрытые улицы, и лучше вообще сидеть дома. А с другой стороны, такой еще один момент, что это напряжение, оно чаще всего, оно постоянно присутствует, и оно чаще всего в каких-то моментах выливается в такие серьезные столкновения, где просто-напросто и очень реально присутствует момент опасности. Причем не просто опасности для здоровья, а даже опасности для жизни. И на самом деле я считаю, что это такой тоже такая проблема, которая расставляет все по своим местам и превращается в такой вот благодатный момент. То есть когда ты понимаешь, что непонятно, когда твоя жизнь может оборваться, вот, то тогда ты очень четко прослеживаешь, чтобы жить как-то более достойно. Когда ты понимаешь, что ты вот сейчас вот выезжаешь, и вокруг все это очень напряженно, и ты можешь просто не вернуться обратно, тогда ты совершенно по-другому выстраиваешь вот, свою такую какую-то повседневную жизнь. И когда ты понимаешь, что это вот этот конфликт нескончаемый, что и конец его как-то не предвидится в ближайшем будущем, то ты понимаешь, что часть твоей задачи в воспитании хотя бы той христианской части твоего интерната, твоих детей, это в том, чтобы их подготовить в какой-то момент достойно принять смерть и быть к этой смерти готовым. Вот. Так что вот поэтому особенно сейчас, приехав в Россию и в таких вот разговорах, которые все равно вспыхивают, потому что когда я появляюсь, и люди узнают, что я со Святой Земли, конечно, они задают вопросы, конечно, они просят иногда даже какого-то совета, или когда слышат, что я директор школы, или там, что у нас приют, а вот как вы с детьми, и как вот воспитание и так далее, а вот у нас такая тут ситуация, и вот мир, как спасти детей, как пройти переходный возраст, как спасти их от соблазнов мира, то на какие-то такие вопросы внутренне иногда хочется просто устало улыбнуться и сказать: дорогие вы, мне бы ваши проблемы. Только соблазны мира и там видеофильмы или как видеоигры и вот ранние встречи и добрачные связи, ну, в какой-то момент, на самом деле, мне легче воспитывать своих детей, потому что какие-то вопросы у меня просто-напросто не возникают. Во-первых, из-за того, что мы живем в мусульманском окружении, и оно совершенно там другие законы действуют, какие-то вопросы там не встают, например, ювенальной юстиции, например. Есть другие перекосы, но вот этого не будет. Или, например, добрачных связей. Такая связь, это сразу же, то опять-таки смертная казнь. Даже если ничего не произошло, даже если девочка просто вот как-то позволила себя обнять, даже это может привести к самым радикальным мерам. Вот. А с другой стороны, вот когда у тебя под окном просто-напросто столкнулись две мафиозные группировки, и тебе нужно... А там столько оружия, что, по-моему, и у израильской армии, может быть, столько сейчас нет, как у этих двух семей, и тебе нужно просто как-то позаботиться о том, чтобы ни одна шальная пуля не пробилась в дом, вот, и не нашла чью-то голову. То другие вот проблемы всплывают, а это все отходит на какой-то задний план. И если эта шальная пуля будет, и если она найдет, то этот ребенок или этот человек, он должен быть готов к тому, чтобы вот пройти этот переход из этой жизни в вечную. Так что считаю это благословением, даже такие сложные ситуации.
Сестра Марфа, очень важную тему вообще вы затронули сейчас, говоря вот о памяти смертной, да, и о том, что важно человека подготовить к тому, что в любой момент его жизнь может закончиться. Конечно, в России в этом плане спокойнее, то есть здесь террористические акты и какие-то такие вот столкновения, они происходят крайне редко, и слава богу, что удается обеспечить эту безопасность. И, может быть, в какой-то степени вот детям вашим, подопечным, оно более понятно, что это за чувство страха. У нас как раз могут возникнуть, да, эти проблемы, как вот образованность повысить, как вот чувство такое-то сохранить у ребенка и так далее. Как объяснить детям, что наша жизнь не скоротечна, что она не вечная, наоборот, что она скоротечная. И это даже может быть вопрос не для детей. Если бы каждый из нас жил с памятью о смерти, наша жизнь была бы совсем другого качества и совсем другого толка, так скажем.
На самом деле, вы почти ответили на этот вопрос. Конечно, все зависит от нас. Это очень много об этом говорят и святые отцы. Сколько, говорится, «Помни последний час и вовек не согрешишь». Это на самом деле так. Вот это должно быть особенной частью христианства. И христианство пережило исторически сколько моментов, когда мученичество и мученичество в России, оно не так далеко. Правильно, это все имело место быть, и никто, мы не от этих всех вот таких вот крайних моментов мы не застрахованы на самом деле. И вот, ну, у меня в нашей обстановке на Святой Земле мы просто вот имеем такую благодать, что мы живем в этом сложном мире, в таком, где столкнулись три такие мировые религии, где все это на острие ножа, где политическая и тенденции и вера, они вот так вот не очень разделимы, где все это переплетено, смешано в один какой-то клубок, который невозможно просто так распутать, и где вот на самом деле христианам приходится в повседневной жизни вот находить ответы в этих сложных ситуациях. Например, один маленький такой момент. Нательный крестик. Он на Святой Земле носится наружу. И это момент исповедничества. То есть почему у нас часть нашей формы монашеская, мы должны носить на апостольнике вот крест, чтобы, например, израильские солдаты на чекпоинтах, ну, во-первых, не спутали нас с мусульманками, все-таки покрыты мы очень похожи, и они по незнанию иногда могут и спутать и соответствующий тоже отнестись. Но это такой вот факт исповедничества и перед мусульманами, и перед евреями. Вот, чтобы, ну вот, если будут стрелять, чтобы знали, в кого стреляли, например. Вот. И это был такой, например, сложный момент для наших воспитанниц, когда они приехали сюда. Просто их сознательно взращивали в том, что крест должен быть всегда видим. И это факт такого исповедничества. А тут все, винательный крест постоянно прячется внутрь. Он нательный и должен быть на теле. Тоже очень интересный момент обдумать. И вот в наших обстоятельствах смерть, она может быть более присуща. Но на самом деле разве не мы порой изгоняем смерть из нашей повседневной жизни? То есть, я думаю, все-таки былые поколения, они как-то выросли, их детей не очень-то особо отделяли и ограждали от смерти. И смерть была какой-то неотделимой частью жизни, и она была естественной принадлежностью. Ну, может быть, это связано, конечно, с тем, что все-таки семьи были большие, многодетные, и не только многодетные, но как-то
сами по себе,
и дяди, и тети, и двоюродные, и троюродные, и все друг друга знали, и чаще всего либо под одной крышей, либо как-то в непосредственной близи. А чем больше семья, тем больше, с одной стороны, радостных событий, но и тем больше это вот не очень. И смерть имела совершенно другую часть присутствия. Вот. А когда ты живешь только папа, мама, да, один ребенок, конечно, вот если не произойдет какой-то совсем несчастный случай в непосредственной близи, то как-то это проходит мимо на долгие годы, оставаясь за зоной досягаемости. Ну, думаю, не знаю. В общем, на самом деле, в нынешней здесь ситуации, когда уже есть факт наличия вот таких немногодетных семей, и маленьких семей, и отсутствие дедушек, бабушек, или неконтакта, или разбросанности по стране, и вот, то все еще есть возможность прихода. А на приходах, на самом деле, приходы задуманные как вот большие семьи. И если живешь какой-то такой уже более сознательной церковной духовной жизнью, то не избежать того, что как-то будешь на самом деле все равно в церквах много отпеваний сравнительно. И то есть смерть в церковной жизни, она как присутствовала, так присутствует, так и будет присутствовать. И я, например, с нашими интернатскими детьми, я понимала, насколько это важный момент, и часть их такого обучения, это было то, что они всегда присутствовали на монашеских погребениях. Вот, и вот первый раз, который вот такой вот сознательный, уже мой такой урок, когда получилось так, что вот мы буквально были на погребении одной монахини, когда они задавали вопросы, я отвечала, я объясняла им какую-то последовательность вот этого отпевания и почему мы даем вот последнее целование, и вот что это значит бросить горстку земли на гроб. Вот, и вот те стихиры, которые там поются, и что теперь нужно делать после смерти, и что ждет душу после смерти. Получилось, что буквально неделю спустя умер от рака один из отцов наших девочек. И получилось так, что они, вот, присутствовав до этого в монастыре на погребении, они были уже более-менее готовы к тому, что вот будет происходить сейчас в их семье. И опять-таки мы все вместе поехали туда, на похороны отца, и вот опять то же самое. Можно было задать вопрос, была возможность дать ответ, объяснить, рассказать и сказать, что дальше делать. Вот, поэтому... Но на самом деле вот у наших детей нет такого... Конечно, есть. Все равно смерть, она зависит и от возраста ребенка, как он это воспринимает. Иногда это меняется. Иногда они так... Вдруг появляется страх смерти. И когда они говорят, я не хочу умирать. Вот. И, ну и тогда каждой ситуации уже подходишь по-разному. Как-то на эту тему с ними говоришь. Пытаешься понять, в чем именно состоит страх. Вот, и как-то что-то рассказать, что-то объяснить, где-то вот подождать, иметь, дать им такую возможность, где-то просто утешить, где-то обнять и сказать, ну, не лишать их последней надежды, а пытаться выйти, дать им какую-то возможность найти себе нишу вот в этом своем предстоянии перед смертью. Что мне там вот тоже дети говорят, а мы не хотим мученичества, а если нас будут мучить, и это будет больно, вот как тогда не стать предателем? Это такой очень важный вопрос. Он перед ними встает все-таки в сравнительно в раннем возрасте. Все-таки именно от таких вопросов всегда хочется уберечь своих детей. Не хочется, чтобы они даже имели такую возможность на эти темы думать, рассуждать и говорить. А с другой стороны, вот это неотъемлемая часть нашего христианства. И нам бы, взрослым, иногда научиться не бояться смерти и подготовиться к ней достойно. Вот. А вот с детьми я иногда говорю, дай Бог, если что-то вот такое вот как-то уж как-то начнется и взорвется, и придется нам через это пройти, ну, дай Бог, что вот Господь дал бы нам, сестрам, возможность, как тогда матери Софии, просто сначала поддержать своих детей, вот, а потом уже отправиться все за ними. И не так, чтобы сначала нас, а они в разброс. И как раз вот сейчас же в Ютьюбе очень много выкладывают всяких роликов, когда христианам в Сирии и головы отрезали, и вот это вот море, по которому просто плывет это облако крови, и когда ешь заживо в клетке сжигали, это все равно, все эти новости, они как-то не цензируются в палестинском телевидении, дети это видят. Ну, у нас вот телевизора нет, но все равно это, значит, дети в школе рассказывают нашим детям. Вот, и сестра Махва, это может и с нами случиться. То тоже начинается вот такое вот начало такого диспута о том, что может случиться, почему может случиться и зачем может случиться.
Да, это такая тема, на которой можно говорить, наверное, бесконечно.
Бесконечно.
Вот и тема такая действительно сложная и сложное восприятие в нашем отношении к этому всему. Но, к сожалению, может быть, нам когда-нибудь удастся, к счастью, может быть, нам когда-нибудь еще удастся встретиться и побеседовать на эту тему. Но, к сожалению, время нашей программы на сегодня уже подошло к концу. Сестра Марфа, я сердечно благодарю вас за то, что вы нашли силы и время сегодня к нам выбраться, ответить на наши вопросы, поговорить о тех местах, где вы несете свое послушание. Ну и остается пожелать лишь помощи Божией в вашем нелегком, весьма трудном деле в этих непростых обстоятельствах.
Спасибо. А мама, слава Богу, всегда рады.
Слава Богу. Уважаемые зрители, напомню, что сегодня у нас в гостях была инокиня Марфа, директор христианской школы в Бифании, это Палестина. Спасибо вам за внимание. Благодарю всех, кто смотрел сегодня нашу программу. До встречи в эфире телеканала «Союз».